Ниже приведена распечатка разговора, который велся по специальному высокочастотному радиоканалу в Южной Калифорнии. Распечатка охватывает временной промежуток с 19:17 до 19:22 по СТВ.
«Мессенджел, 10-я зона, слышите нас, база Синева. Это сообщение закодировано, как Энни Окли. Срочно, +10, отвечайте, если вы на связи, прием!»
«Это Лэн, Дэвид. Думаю, можно обойтись без этого птичьего языка. Подслушивать нас некому».
«Все вышло из-под контроля, Лэн. Буквально все. Лос-Анджелес в огне, весь гребаный город и окрестности. Все мои люди либо больны, либо взбунтовались, либо дезертировали, либо мародерствуют вместе с местным населением. Я нахожусь в главном здании Bank of America, в зале со стеклянным куполом. Около 600 человек пытаются вломиться сюда и добраться до меня. Большинство из них военные».
«Все рушится». Снова расшаталось.
«Повтори еще раз, я не понял».
«Неважно. Ты можешь выбраться?»
«Черт, нет! Но первым мерзавцем из этой банды я дам повод для размышления. У меня безоткатная винтовка, мерзавцы, гребаные мерзавцы!»
«Удачи тебе, Дэвид».
«Тебе тоже. Держи все в кулаке, сколько сможешь».
«Постараюсь».
«Я не уверен...»
На этом разговор прервался. Послышался треск, грохот, скрежет рвущегося под напором грубой силы металла, звон разбитого стекла, крики множества людей, пистолетные и револьверные выстрелы. Потом в непосредственной близости от радиопередатчика послышались другие выстрелы, куда более мощные, оглушающие, словно кто-то стрелял из безоткатной винтовки. Крики приблизились. Взвизнула пуля, отрикошетив от металла. Кто-то закричал рядом с радиопередатчиком. Послышался глухой удар, и наступила тишина. Ниже приведена распечатка обращения по армейской волне из Сан-Франциско. Распечатка охватывает временной промежуток с 19:28 до 19:30 по СТВ.
«Солдаты и братья! Мы захватили радиостанцию «Штаб». Ваши угнетатели мертвы. Я, брат Зено, еще несколько минут назад бывший сержантом первого класса Роналдом Гибсом, провозглашаю себя первым президентом Республики Северная Калифорния. Ситуация находится под нашим контролем. Под нашим контролем. Если ваши офицеры попытаются отменить мои приказы, пристрелите их, как уличных собак. Как собак! Как сук, на задах которых еще не обсохло дерьмо. Записывайте имена, звания и личные номера дезертиров. Составляйте списки тех, кто ведет подрывную агитацию и призывает к измене Республики Северная Калифорния. Начинается новый день. Время угнетателей закончилось. Мы...»
Треск автоматных очередей. Крики. Глухие удары. Пистолетные выстрелы. Снова крики. Длинная автоматная очередь. Протяжный умирающий стон. 3 секунды мертвой тишины.
«Говорит майор Альфред Нан, армия Соединенных Штатов. Я беру войска Соединенных Штатов, находящиеся в районе Сан-Франциско, под свое временное командование. Кучка предателей, захвативших штаб, уничтожена. Я принимаю командование на себя, повторяю, принимаю командование на себя. Дезертиры и предатели будут расстреливаться на месте. Сейчас я...»
Снова автоматные очереди, чей-то крик. Отдаленный вопль.
«Всех! Держи их всех! Смерть свиньям в мундирах!»
Громкий треск автоматных очередей. Потом тишина. В 21:16 по ВПВ жители Портленда, штат Мэн, которые еще достаточно хорошо себя чувствовали, чтобы смотреть телевизор и включили канал УКСХ-ТВ, онемев от ужаса, наблюдали, как огромный негр, обнаженный, если не считать намедренной повязки из розовой кожи и фуражки офицера морской пехоты, несомненно больной, собственноручно расстрелял 62 человек. Его коллеги, вооруженные автоматическим и полуавтоматическим оружием, тоже чернокожие, не отличались от него одеждой. Те же набедренные повязки и какие-то знаки отличия, показывающие, что раньше они служили в армии. Там, где раньше сидели приглашенные в студию зрители, наблюдая политические дебаты или игру «Доллары за звонок», теперь находились сотни-две одетых в хаки солдат. Другие члены черной хунты держали их на прицеле винтовок и пистолетов. Огромный негр, который постоянно ухмылялся, обнажая удивительно ровные и белые зубы, сжимал в руке автоматический пистолет 45-го калибра и стоял рядом с большим стеклянным барабаном, из которого когда-то, казалось, давным-давно, доставали вырезанные из телефонного справочника номера и набирали их в прямом эфире по ходу передачи «Доллары за звонок». Негр крутанул барабан, вытащил из него водительское удостоверение и провозгласил:
«Рядовой Франклин Стерн, ко мне, пожалуйста!»
Вооруженные люди, окружавшие аудиторию со всех сторон, принялись разглядывать нашивки с именами, в то время как оператор, несомненно, лишь недавно приобщившийся к этой профессии, резкими рывками переводил камеру. Наконец, на ноги подняли молодого человека со светлыми волосами, не старше 19, кричащего и протестующего, и вывели его на сцену. Двое негров заставили жертву опуститься на колени. Негр-здоровяк ухмыльнулся, чихнул, выплюнул комок слизи и приставил пистолет к виску рядового Стерна.
«Нет!» — истерически воскликнул Стерн. «Я пойду с вами, клянусь богом, я пойду, я...»
«Во имя Отца и Сына Святого Духа!» — нараспев произнес негр и нажал на спусковой крючок.
Позади того места, где рядовой Стерн стоял на коленях, на полу красовалась большая лужа крови и мозгов. Теперь и он внес в нее свою лепту. Плюх! Негр снова чихнул и чуть не упал. Другой негр, тот, что находился в пультовой, нажал кнопку аплодисменты. Перед студийной аудиторией вспыхнул соответствующий транспарант. Негры, охранявшие зрителей пленников, угрожающе вскинули оружие, и белые солдаты с блестящими от пота и перекошенными от ужаса лицами неистово зааплодировали.
«Следующий!»
— прохрипел негр-здоровяк в набедренной повязке и вновь запустил руку в барабан. Посмотрел на удостоверение и объявил:
«Бастер-сержант Роджер Петерсон, ко мне, пожалуйста!»
Один из пленников взвыл и рванулся к задним дверям. Через несколько мгновений он уже стоял на сцене. Под шумок один из солдат в третьем ряду попытался оторвать от гимнастерки нашивку с именем. Прозвучал выстрел, и он обмяк на своем стуле, а глаза его затуманились, словно столь безвкусное шоу нагоняло подобную смерти дремоту. Спектакль продолжался, пока где-то без четверти 11 в студию не ворвались 4 взвода военных в респираторах и с автоматами в руках. Две группы умирающих солдат без промедления схватились между собой. Негр-здоровяк в набедренной повязке упал почти сразу же, сыплющий проклятиями, потный, продырявленный пулями, и выпустил в пол патроны, оставшиеся в обойме его автоматического пистолета. Изменник, стоявший за камерой номер 2, получил пулю в живот и наклонился вперед, пытаясь поймать вываливающиеся внутренности. Камера, медленно вращаясь, выдавала на экраны телевизоров панораму ада. Полуголые охранники открыли ответный огонь, и солдаты в респираторах принялись поливать свинцом зрительскую зону. Безоружные солдаты-пленники обнаружили, что спасти, скорее всего, не удастся, и расстреляют их, похоже, всех сразу, а не по одному. Молодой рыжеволосый парень, охваченный паникой, поднялся на 6 рядов, шагая по спинкам сидений, совсем как цирковой артист, прежде чем выпущенные очередью пули 45-го калибра раздробили ему ноги. Другие ползли по проходам между рядами, вжимаясь носом в пол, как их учили ползать под автоматным огнем на занятиях по боевой подготовке. Седой сержант в возрасте поднялся, раскинув руки, словно ведущий телепередачи, и закричал во всю мощь легких: «Стоп!» Добился он только того, что привлек к себе огонь обеих сторон и задергался под пулями, как кукла-марионетка. Грохот оружия и крики раненых и умирающих достигли такой громкости, что в пультовой стрелки приборов, замеряющих уровень шума в студии, подпрыгнули к 50 децибелам. Оператор упал на ручку управления камерой, и до конца продолжающейся перестрелки телезрителям милосердно транслировался потолок студии. За какие-то 5 минут автоматные очереди перешли в отдельные выстрелы, потом смолкли и они. Остались только крики. В 11:55 вместо потолка на экранах появился мультяшный человечек, хмуро таращащийся на мультяшный телевизор. На светлом экране мультяшного телевизора темнела надпись «Извините, у нас проблемы». А кто в этот поздний час, когда время неумолимо близилось к полуночи, мог похвастаться обратным? В Демойне в 23:30 по ЦПВ старый Бьюик, весь покрытый религиозными наклейками «Погуди, если любишь Иисуса», среди прочих, без устали кружил по пустынным центральным улицам. Днем в Демойне случился пожар, в котором выгорела большая часть южной стороны Халл-Авеню и Грэндвью Джуниор Колледж. Потом начались беспорядки, охватившие чуть ли не всю центральную часть города. После захода солнца эти улицы заполнили толпы людей, в большинстве своем моложе 25, многие из которых были на мотоциклах. Они разбивали витрины, крали телевизоры, заполняли баки бензином, высматривая тех, у кого могло быть оружие. Однако теперь улицы опустели. Некоторые, главным образом байкеры, отправились стравливать давление на шоссе 80. Но большинство просто вернулись в свои дома и заперли двери, уже страдая от супергриппа. Или пока только от ужаса, боясь, что свет навсегда покинул эту зеленую равнину. Теперь Демойн выглядел как после окончания чудовищной новогодней попойки, когда последние, самые стойкие ее участники провалились в пьяный сон. Шины Бьюика шуршали по асфальту и хрумкали осколками стекла. Автомобиль повернул с 14-й улицы на Евклид-авеню, проехал мимо двух машин, столкнувшихся лоб в лоб и теперь лежавших на боку. Их бамперы сплелись, будто любовники после успешного двойного самоубийства. На крыше Бьюика стоял рупор громкоговорителя, из которого, усиленная динамиком, сначала послышалось бибиканье, потом скрипы, как в самом начале старой пластинки, и, наконец, в призрачные пустынные улицы Демойна заполнил нежный тягучий голос Мэйбл Картер, поющий «На солнечной стороне». «Держись солнечной стороны, всегда солнечной стороны, живи на солнечной стороне, пусть много у тебя проблем, о них забудешь ты совсем, на солнечной стороне». Старый Бьюик кружил и кружил по улицам, выписывая восьмерки и петли, иногда 3 или 4 раза объезжая один и тот же квартал. Когда колесо попадало в рытвину или переезжало через тело, музыка на мгновение прерывалась. За 20 минут до полуночи Бьюик свернул к тротуару и остановился. Мотор работал на холостых оборотах. Потом автомобиль покатился вновь. Из рупора громкоговорителя зазвучал псалом, этот старый потертый крест в исполнении Элвиса Пресли. Ночной ветер шелестел кронами деревьев и уносил последние клубы дыма с развалин сгоревшего колледжа. Из речи президента, произнесенной в 21:00 по ВПВ, которую не увидели во многих регионах страны. Что и должна показать такая великая нация, как наша. Мы не можем позволить себе пугаться теней, как маленькие дети в темной комнате, но не можем и легкомысленно относиться к столь серьезной вспышке гриппа. Сограждане американцы, я призываю вас оставаться дома. Если вам не здоровится, ложитесь в постель, примите аспирин и пейте побольше жидкости. Будьте уверены, что скоро, самое позднее через неделю, вам станет лучше. Позвольте мне повторить то, что я сказал в начале нашего с вами разговора этим вечером. Нет ни крупицы правды, ни единой в слухах о том, что этот штамм гриппа смертелен. В абсолютном большинстве случаев больной может рассчитывать на полное выздоровление в течение недели. Далее — приступ кашля. Далее радикально антиправительственные группировки распространяют злобный слух о том, что этот вирус был создан правительством для возможного использования в военных целях. Сограждане американцы — это откровенная ложь, и я хочу покончить с ней раз и навсегда.
Наша страна подписала пересмотренные Женевские соглашения по отравляющему газу, нервно-паралитическому газу и бактериологическому оружию с чистой совестью и открытым сердцем. Ни сейчас, ни когда-либо ранее, чихание. Мы не занимались тайным производством веществ, запрещенных Женевской конвенцией. Это просто серьезная вспышка гриппа, ни больше, ни меньше. Этим вечером мы получили сообщение об аналогичных вспышках в ряде других стран, включая Россию и Красный Китай. Поэтому мы... Кашель и чихание. Мы призываем вас сохранять спокойствие и особо не тревожиться, точно зная, что в конце этой недели или в начале следующей те, кто еще не успел выздороветь, получат вакцину против гриппа. В отдельные регионы мы направили национальных гвардейцев, призванных защитить население от хулиганов, вандалов и паникеров. Но слухи о том, будто некоторые города оккупированы войсками, а новости фабрикуются, не выдерживают никакой критики. Сограждане американцы, это откровенная ложь, и я хочу покончить с ней раз и... На фасаде Первой Баптистской Церкви Атланты было написано красной краской: «Дорогой Иисус, скоро встретимся. Твоя подружка Америка». По скриптум: «Надеюсь, к концу недели у тебя еще останутся свободные места».